Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в студии прямого эфира. На календаре 17 июля прошло ровно 97 лет с той страшной ночи, когда приняли мученическую смерть святые царственные страстотерпцы. Император Николай II, императрица Александра Федоровна, царевич Алексей, великие княгини Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, а также их верные слуги, лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин, лейб-повар Иван Михайлович Харитонов, комнатная девушка императрицы Анна Степановна Демидова и камердинер последнего российского императора Алексей Егорович Труп. Сегодня ночью в Екатеринбургском храме на Крови, построенном на месте их мученического подвига, была совершена божественная литургия. А под утро в монастыре святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме отправился большой крестный ход. Огромная река паломников, иконы, хоругви – все это шествие поражает не только мужественностью людей, добровольно взявших на себя такой труд, но и масштабами. И кажется, что так было всегда. Но представьте себе, еще 30 лет назад почти никто даже в самых смелых мечтах не мог и предположить себе такое. И поэтому сегодня я предлагаю вспомнить о тех, кто стоял у истоков современных царских дней.
Екатеринбургский храм на Крови во имя всех святых в земле российской просиявших. Для кого-то это святыня, для кого-то визитная карточка города. Но в любом случае представить себе современный Екатеринбург без этого величественного храма практически невозможно. Кажется, он был здесь всегда. А между тем, не так уж много времени прошло с тех пор, когда и говорить о возведении храма на месте убийства царской семьи и молиться здесь, на Вознесенской горке Екатеринбурга, было небезопасно. Дом инженера Ипатьева печально известен всему миру. Он был местом паломничества верующих людей. Правда, паломничества тайного и немногочисленного.
Бабушка моя, царство небесное, она меня маленькой девочкой привозила вот сюда, к дому Ипатьевых. Мы собирались ночью, потому что днем милиция разгоняла. И вы знаете, бабушка и я, мы были не одни. То есть собирались еще другие женщины в платочках, старая аристократия. И даже я помню, я была ребенком, но на меня такое впечатление произвел мужчина, который освободился из заключения, из тюрьмы, потому что ему явился во сне царь Николай и попросил молитвы. Понимаете? И этот мужчина, взрослый дядя, мне казалось, плачет, потому что вернулся из такого ада, поневоле заплачешь. И он по обету приехал вот к дому Ипатьевых.
Снос дома, святым и трагическим символом, стоявшего в центре Екатеринбурга, конечно, не мог уничтожить народного почитания царской семьи. И пусть оно не было широко распространенным, главное, что оно сохранялось вопреки всему. Верующие почитатели царя-страстотерпца подавали на панихиду записки об упокоении государя и его семьи. И священник, читая «Упокой, Господи, души усопших рабов твоих Николая, Александры, отрока Алексия, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии», понимал, чьи имена он произносит.
Еще даже в годы советской власти эта семья была очень почитаемая, потому что, посещая дома, с 1978 года, когда я стал священником, я часто видел у наших прихожан фотографии царской семьи, которые находились наряду со святыми иконами.
С самых детских времен меня бабушка приучила к тому, что я, вернее, у нее сам научился, увидев, что она, когда вставала на молитву, утренние молитвы или вечерние молитвы, когда она прочитывала свой синодик или поминальник, то на первом месте, впереди всех архиереев, которых она поминала о упокоении, у нее было написано «Царская семья». Вообще это было в крови русского народа, что о помазаннике Божьем и о его семье всегда молились с усердием. И когда вот царскую семью злодейски здесь истребили, в нашем городе, они продолжали о них молиться. Пусть это была тайная молитва, пусть во всеуслышание они нигде об этом не трубили, что они молятся о царской семье, но тем не менее, вот, они молились.
С молитвы и началась история храма на Крови. 16 июля 1989 года на пустыре, оставшемся после сноса Ипатьевского дома, собралось несколько десятков человек. Люди принесли с собой свечи, цветы и самодельные хоругви. Они пришли сюда, чтобы почтить память государя-императора Николая II и членов его семьи, убитых в ночь на 17 июля 1918 года на этом самом месте.
Собственно говоря, вся затея заключалась в чем? Я думал, что надо прийти сюда и прочитать. Ну, я в те поры даже не понимал, что такое канон. Ну, в общем-то говоря, у меня был канон, издан зарубежной церковью, по этому канонству святому царю-мученику Николаю.
Никогда в истории Ипатьевского пустыря не собиралось на нем столько людей, открыто молящихся убиенному здесь государю. Причем никто специально не созывал народ в нужное время в нужном месте. Анатолий Верховский настаивает на том, что люди пришли по зову сердца, Божьим промыслом.
Мы попали сюда на моление. Попали на это моление, посмотрел, и это для меня было вообще-то, конечно, вразумление, наверное. Хотя до этого ходили сюда, вот Верховский меня приглашал, но все это было как не так, то есть не от сердца. Вот. А здесь, когда я посмотрел, почему-то сразу привлекло, что люди пришли с иконами, и царство очень самодельное, это, понимаете, вот хоругви самодельные. Вот.
Как и следовало ожидать, происходящее не осталось без внимания милиции. Молитва на пустыре была расценена как правонарушение со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Я тогда снимал, ну что, на самом кульминационном моменте, видимо, подходит дочь и говорит: «Папа, тебе мама зовет». Я говорю: «Ну, мне некогда, но мама зовет». Я пошел, она говорит: «Давай быстро уходить отсюда. Тебя тут знают», говорит. Подошел сейчас, говорит, милиционер, сказал, говорит: «Забирайте своего мужа», говорит, «и уходите. Сейчас будем, говорит, это, сейчас ОМОН приедет, и будем все это прекращать».
Милиция появилась мгновенно. Только начали читать, уже появился капитан милиции Кадочников, если не ошибаюсь. Он представился и потребовал: «Разойдись». Вот он через каждую минуту две он кричал: «Мероприятие незаконное, предлагаю разойтись». Он кричал, потом приехал ОМОН. Огромные шкафы там, значит, тренированные, все такое. Ну, надо сказать, что они вели себя очень прилично. Ну, в общем-то, очень забавно, тут именно забавно то, что власти решились применить вот такую могучую организацию. Не просто там, скажем, приехал наряд милиции и начал грузить там в автобус. Нет, тут подъехали куча воронков, там по два, по три человека. Нет, там, по-моему, два человека только и влазят воронов. Вот по два человека развезли всех и вот в Кировский райотдел.
В тот июльский вечер на Ипатьевском пустыре милиция задержала 11 человек, в том числе двоих несовершеннолетних. Можно воспринимать это как знамение или как простое совпадение, но именно 11 невинно пострадавших уже были когда-то в истории Вознесенской горки. Людей, молившихся на пустыре, обвинили в нарушении общественного порядка. Три судебных заседания закончились для обвиняемых полным оправданием. Более того, сотрудники милиции понесли наказание за свои действия. Это моление на Вознесенской горке стало фактически первыми царскими днями. Кроме того, оно открыло для гласного обсуждения запретную ранее тему. Убийство царской семьи оказалось в зоне общественного внимания. Ну а на место первого моления кто-то стал регулярно приносить живые цветы.
В общем-то, после этого, то есть я не буду говорить о том, что было до того. То есть до того, как народ выразил свою любовь и преданность своему бедному царю. Вот заметьте, 89-й год. Что нам про царя говорили? Ничего хорошего. Или вообще ничего не говорили. И тем не менее, вот у народа, вот в глубине сердца, все-таки царь-то вот оставался. И было, конечно, очень немного. Вот из всего города, ну, все-таки, наверное, миллионный город, там, ну, несколько десятков человек, конечно, это махонькая кучка, но тем не менее это было. С этого все, собственно говоря, и началось.
Это было ледокольное событие. Оно сломало и взломало лед отношения. Изначально негативное и такого абсолютно железобетонно-северного, коммунистического вообще к этой теме.
В 1994 году на Пасху на Вознесенской горке была отслужена первая божественная литургия. Преосвященный Никон, епископ Екатеринбургский и Верхотурский, совершил ее в храме на Крови. Конечно, не в том, что возвышается здесь сегодня. Временное деревянное сооружение не имело даже стен и было воздвигнуто в кратчайшие сроки.
В 1994 году новый владыка Никон меня туда вызвал где-то недели за две до Пасхи и сказал: построй, как он сказал, то ли навес, то ли помост, и чтобы отслужить литургию на Пасху на следующий день. Ну, приказано. Получился у нас не просто помост, а получился навес. А вдобавок еще на вершине этого навеса еще и была и маковка с крестом поставлена.
Это был самый настоящий храм. У него были свой настоятель и своя община. В нем совершались богослужения. И снова находились люди, старавшиеся любой ценой прервать молитву на святом месте. И снова они встречали достойный отпор. Во время архиерейской божественной литургии одному из сослужавших владыки священников передали записку: «Прекратите служить, иначе взорвем». Отец Владимир сообщил об этом владыке.
Вот как сейчас помню, владыка Никон на секунду как-то замер, вот, и потом говорит: молчи, никому не говори, продолжаем литургию. Все, и продолжали. Милости Божией, взрыва не было, но тогда вот это время, вот этот момент, он как-то и очень достойно повел себя владыка, тоже угроза-то ведь вполне реальная. В то время взрывали и до сих пор взрывают, но тогда очень активно взрывали.
Общине храма на Крови пришлось пройти сквозь многие испытания. Насмешкам, угрозам и клевете противостояли самоотверженность, вера и молитва. И с каждым годом все больше и больше людей осознавали боль и святость царского места.
Я еще сам себя даже помню прихожанином Вознесенской церкви, когда объявляли, что будет ночная служба, и все люди приходили, очень много приходило. Пустырь был полный от людей, заполненный людьми. И по себе помню, и по ощущениям других людей, по воспоминаниям других людей, когда мы обменивались с ними, то люди как бы жаждали в это место прийти. Как бы даже так, можно сказать, ничто не могло удержать, там какие-то ночные смены или что-то, менялись люди. Заявление писали, чтобы прийти, чтобы отпустили. На работу потом шли, в 6 утра закончилась служба или в 7 утра, а потом люди шли на работу, не замечали ни усталости, ничего.
В деревянном храме без стен становилась храмом вся планета Земля.
Дорогие друзья, я еще раз поздравляю вас, всех вас с Днем памяти святых царственных страстотерпцев. На этом наша утренняя программа подошла к концу, но я не прощаюсь с вами. Сегодня мы еще не раз поговорим о государе Николае II и его семье и верных слугах. Оставайтесь с нами.